Какого совершенства достигла химия в древние времена, можно судить по факту, сообщенному Вайреем. В своей диссертации он приводит пример, как когда Асклепиадот, один из генералов Митридата, воспроизвел химическим путем вредные испарения священного грота. Эти испарения, подобные испарениям кума, приводили служительницу-жрицу в пророческий экстаз. Египтяне пользовались луками, обоюдоострыми мечами и кинжалами, дротиками, копьями и пиками. Легкое вооружение состояло из метательного оружия и прощей. Воины колесниц действовали булавами и боевыми топорами. Они были совершенно в операциях по ведению осады. Нападающие, говорит анонимный писатель, продвигались, образуя узкий длинный ряд, острие которого было защищено трехсторонней непробиваемой машиной, которую толкал перед собой вроде катка, скрытый от взоров отряд воинов. У египтян были крытые подземные проходы с люками, системы лестниц и искусство эскалада и военной стратегии было доведено ими до совершенства. Таран для разрушения стен был им знаком так же, как многое другое. Будучи такими знатоками по каменоломням, они умели закладывать и подводить подкопы к стенам так, что они падали. Этот самый писатель говорит, что для нас безопаснее упоминать о том, что египтяне знали, чем о том, чего они не знали, так как каждый день приносит новые открытия о их чудесных познаниях. И если, добавляет он, мы обнаружили бы, что они пользовались пушками Армстронга, то этот факт не был бы более поразительным, чем многие уже открытые факты. Доказательством, что они были сильны в математических науках, служит тот факт, что те древние математики, которых мы чтим как отцов геометрии, ездили обучаться в Египет. В цитате, приведенной мистером Пиблсом, профессор Смит говорит: «Геометрические познания строителей пирамид начались там, где кончались познания Евклида». Уже до того, как Греция начала существовать, мастерства и науки египтян были созревшими и старыми. Топографию и умения, связанные с геометрией, египтяне знали хорошо, и Иисус Навин после покорения Святой Земли, по словам Библии, обладал достаточными познаниями, чтобы разделить земли. И как мог народ, настолько продвинувшийся в натуральной философии, как египтяне, не быть в одинаковой степени искусным в психологии и в духовной философии? Храм являлся рассадником высшей цивилизации, и только он один обладал знанием магии, которая сама по себе являлась квинтэссенцией натуральной философии. В величайшей тайне преподавались оккультные силы природы, и самые чудесные исцеления осуществлялись в течение свершения мистерий. Геродот признает, что все, что греки знали, они получили от египтян, в том числе даже отправление священнослужителя в храмах. И как следствие этого, главные греческие храмы были посвящены египетским божествам. Мелампу, знаменитому целителю и предсказателю из Аргоса, приходилось применять свои лекарства по способу египтян, от которых он получил свои знания каждый раз, когда он хотел, чтобы его лечение было особенно удачным. Он вылечил Ификла от импотенции и слабости при помощи железной ржавчины по указаниям Мантиса, его магнетического спящего или оракула. Шпренгель приводит много удивительных примеров таких магических исцелений в своей истории медицины. Диодор в своем труде об египтянах говорит, что Изида заслужила бессмертие, так как все народы на земле являются свидетелями мощи этой богини, исцеляющей от болезней своим влиянием. Это доказано, говорит он, не россказнями, как у греков, но достоверными фактами. Гален отмечает несколько лечебных средств, хранящихся в больничных палатах храмов. Он также упоминает универсальное лекарство, которое в его время называли Изидой. Доктрины нескольких греческих философов, которые прошли обучение в Египте, выявляют глубокую ученость. Орфей, который, по словам Артапана, был учеником Моисея, Пифагор, Геродот и Платон обязаны своей философией тем же самым храмом, в котором священнослужители наставляли мудрого Солона. «Антиклит повествует, — говорит Плиний, — что буквы были изобретены в Египте человеком по имени Менон за 15 лет до царствования Фаранея, самого древнего из греческих королей. Яблонский доказывает, что гелиоцентрическая система, так же как шарообразность Земли, была известна египетским священнослужителям с незапамятных времен. Эту теорию, добавляет он, Пифагор взял у египтян, которые получили ее от брахманов Индии. Фенелон, прославленный архиепископ Камбрии, приписывает это знание Пифагору и говорит, что кроме преподавания своим ученикам, что Земля круглая, он указал на существование антиподов, так как Земля населена повсюду. Этот великий математик был первооткрывателем того факта, что утренняя и вечерняя звезда одна и та же. Если мы примем во внимание, что Пифагор жил приблизительно во время 16-й Олимпиады, более 700 лет до Рождества Христова, и преподавал эти факты в такой далекий период, то мы должны думать, что они были известны другим до него. Труды Аристотеля, Лаэрция и некоторых других доказывают, что он узнал от египтян о наклонении эклиптики, о звездном составе Млечного Пути и отраженном свете Луны. Уилкинсон, подкрепляемый другими авторами, говорит, что египтяне делили время и знали истинную длительность года и прецессию равноденствий. Путем регистрации восхода и захода звезд они постигли особые влияния, которые исходили в зависимости от положения и соотношения небесных тел, и поэтому их священнослужители были в состоянии предсказать метеорологические изменения с такой же точностью, как наши современные астрономы, и в добавление к этому могли астрологировать по движением звезд. Хотя трезвый и красноречивый Цицерон может быть частично прав в своем негодовании по поводу преувеличения вавилонских священнослужителей, которые утверждают, что они сохранили на памятниках наблюдения, простирающиеся в прошлое на 470 тысяч лет. Все же период, в котором древние достигли совершенства в астрономии, вне досягаемости современных исчислений. Один писатель в одном из наших научных журналов говорит, что каждая наука во время своего роста проходит три стадии. Первая – стадия наблюдений, когда многими умами в различных местах собираются и регистрируются факты. Затем наступает стадия обобщения, когда эти тщательно проверенные факты методически обрабатываются, систематически обобщаются и логически классифицируется, чтобы выводить из них законы, которые ими управляют. И, наконец, наступает стадия прогноза, когда эти законы применяются и по ним безошибочно предсказываются события с величайшей точностью. Если за несколько тысяч лет до Рождества Христова китайские и халдейские астрономы предсказывали затмение, то пользовались ли они циклом Сароса или другими средствами, факт от этого не меняется. Они достигли последней и высшей степени в астрономии. Они пророчествовали. Если они в 1722 году до Рождества Христова начертили зодиак с точным указанием занимаемых планетами мест во время осеннего равноденствия, и притом с большой точностью, как доказал астроном профессор Митчелл, то они знали те законы, которые управляют тщательно проверенными фактами, и применили законы с такой же точностью, как наши современные астрономы. Кроме того, про астрономию говорят, что в нашем веке это единственная наука, которая достигла своей последней стадии. Другие науки пока еще находятся в различных степенях роста. Электричество в некоторых отраслях уже достигло третьей стадии, но во многих других еще находится в своем младенческом периоде. Это мы знаем по сердитым признаниям самих ученых. И по поводу этого у нас нет никаких сомнений в отношении XIX века, так как мы сами к нему принадлежим. Но не таково наше отношение к людям, жившим в дни процветания Халдей, Ассирии, Вавилона. О их степенях достижений по другим наукам мы ничего не знаем, за исключением того, что по астрономии они были равными нам, ибо они тоже уже достигли третьей и последней стадии. В своей лекции об утерянных искусствах Уэндалл Филлипс очень художественно описывает ситуацию,